«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии заместитель начальника Института военной истории, капитан первого ранга Денис Козлов. Мы продолжаем разговор о Первой мировой войне, о войне на море. И сегодня в основном будем говорить о Балтийском флоте уже в период революции. Ну, для того, чтобы оттолкнуться, Денис Юрьевич, давайте мы все-таки это зафиксируем состояние Балтийского флота к концу 16 года, что, так сказать, там происходило вот в финале этого года, понес ли он какие-то серьезные потери, были ли удачные операции?
Здравствуйте. Ну, что касается ситуации, которая сложилась на Балтийском морском театре к концу кампании 16 года, надо сказать, что положение нашего флота и вообще оперативная обстановка в этом регионе, конечно, была гораздо более благоприятной, чем в начале войны и чем прогнозировали наши, так сказать, стратегии и планировщики в преддверии Первой мировой войны. Компания 16-го года, вот Михаил Александрович Петров, наш, так сказать, известный военно-морской деятель и историк, он ее справедливо назвал периодом затишья, потому что, ну, борьба приобрела такой позиционный, если угодно, характер, если применим такой термин к морской войне. Вот. Немцы, центр тяжести, усилий которых в кампании 16-го года находился на Западе, вот, сколь-либо крупными силами на Балтике не действовали. Больше того, после, так сказать, Ютландского сражения или битвы при Скагерраке, как ее называют немцы, в общем-то, большая часть кораблей флота открытого моря нуждалась в ремонте, в том числе в длительном, поэтому, ну и, собственно, у них не было возможности сосредотачивать крупные силы на Балтике. Вот. Русский же флот по-прежнему, действуя в духе директивных указаний Ставки, которому он был теперь подчинен в 16-м году с образованием морского штаба Верховного Главнокомандующего, по-прежнему продолжал наращивать вот систему позиционной обороны, необходимость которой стала очевидна вот по опыту событий 15-го года, прорыва германского флота в Рижский залив. Вот. Но, кроме того, флот, ну, изрядно усилился. Несмотря на то, что для перепрофилирования значительных промышленных производственных должностей на мощностей на удовлетворение нужд армии, прежде всего, были, в общем-то, серьезно урезаны кораблестроительные программы, участие в основном тяжелых кораблей, флот продолжал пополняться новыми эсминцами, подводными лодками, кораблями других классов. Вот. Поэтому это еще более усилило соотношение сил, увеличило разницу в силах в нашу пользу. Вот. И в кампании 16-го года, наряду с этим, флот вот добился определенных успехов в нарушении коммуникации противника.
Это перевозки руды и Швеции,
да, основные, прежде всего, перевозки Швеции. Ну, отчасти снабжение вот войсковой группировки в Курляндии, занятой немцами в 15-м году. Но в основном, конечно, это перевозка стратегического сырья. И был достигнут очень серьезный результат в этом плане. Действия нашего флота вынудили немцев прибегнуть к конвойной системе. В 15-м году они от этого отказались, вот, но в 16-м принц Генрих Прусский вынужден был согласиться все-таки вот с этой мерой. И это привело автоматически, как и в любое введение конвойной системы, привело к сокращению оборачиваемости тоннажа, так называемой мой, вот, и, соответственно, объемов перевозок приблизительно на треть. Вот это очень серьезный результат. И таким образом флот, хотя он не нанес там серьезных потерь, собственно, в смысле физического уничтожения тоннажа, но не позволил немцам продолжить наращивание объемов перевозок в 16-м году. Вот это очень серьезный результат. Кстати, в 17-м году, несмотря на то, что там совсем стало у нас неважно с результатами, немцы вынуждены были все равно продолжать вот конвоирование судов. Там есть целый ряд обстоятельств, которые вот при таком порядке судоходства очень снижают объемы перевозок. Вот. И что касается, так сказать, морально-психологического состояния вот личного состава, ну, здесь Балтийский флот находился, так сказать, в общем, что называется, тренде наших вооруженных сил. Может быть, даже в более неблагоприятной обстановке, но в силу вот физико-географических условий замерзания на несколько месяцев, естественно, вынужденного некоторого безделья флота. Вот. И, собственно, в 15-м году прозвенели вот первые тревожные звонки. Вот коллективное неповиновение на России, на Рюрике, затем вот на Гангуте, на одном из линейных кораблей первой бригады, Кедров, которым командовал. Вот. Это очень такие существенные были сигналы, которые говорили о том, что не все здесь благополучно. Да. Вот. Но некоторые надежды на активизацию флота вот в кампании 17-го года давала вот смена командования, по крайней мере, по замыслам этого архитекторов этой кадровой рокировки. Был назначен вместо адмирала Канина Андрей Иванович Непенин, занимавший до этого должность начальника службы связи, который проявил себя в первых кампаниях как незаурядный, конечно, организатор, человек, который был способен организовать вот работу такой сложной структуры, как служба связи. Ну, это надо понимать, не кстати, вульгарно, что это кстати, организация, занимающаяся связью. Там и разведка была, и она имела оперативные свои органы, и занималась обобщением информации. Но поскольку он, как и Колчак, назначенный почти одновременно на Черноморский флот, он не имел опыта ни командования крупными кораблями, ни руководства оперативными штабами, вот, конечно, это его первые шаги были не во всем удачны в должности командующего флотом. Ну, в силу еще некоторых определенных личностных его характеристик, он очень быстро настроил против себя всех. Вот. Свои манеры общения. Ну, общался он со своими, в том числе, ближайшими подчиненными, офицерами штаба флота. Ну, будем называть вещами по-хамски, откровенно. Он разговаривал с ними с использованием активной, мобильной, ненормативной лексики, так скажем. Да? И очень быстро получил даже в среде, так сказать, офицеров штаба флота прозвище торжествующего хама. Вот по этому поводу есть опубликованный документ, очень интересный. Вот. Что же касается надежд на активизацию флота в 16 году, они, к сожалению, не сбылись, потому что, наоборот, в силу того, что германские подводные лодки вот осенью 16 года стали прорваться в Финский залив, наоборот, еще она и стала более осторожной, более ограниченной, и никакой активизации речи быть не могло.
Вот я где-то читал, что была ошибка, мол, полное бездействие вот новых линкоров, дредноутов, и, так сказать, они там, ну, вот как раз команды морально, так сказать, бездействовали, у них спаянности не было, там, уважения к офицерам и так далее. В общем, история была совсем другая, чем, например, на кораблях минной дивизии и так далее.
Да, это так, безусловно. Крупные корабли были очень ограничены в своем использовании. Более того, с началом войны, вот после известной шведской авантюры адмирала фон Нессена, когда он там едва по собственной инициативе не спровоцировал войну с определенным нейтральным королевством, вот, просто было либо наложено ограничение на без высочайшего соизволения вводить в бой первую бригаду, вот, собственно, эти дредноуты, о которых вы говорите, 4 корабля, вот, типа Севастополь. Канину с большим трудом в несколько приемов, после нескольких попыток удалось эти ограничения постоянно снижать, и потом уже в 16 году они были вовсе ликвидированы. И больше того, в 15 году они выходили, дредноуты выходили в море для прикрытия минно-заградительных операций. Но так они действительно не сделали ни одного выстрела по противнику, потому что такова была директива ставки, беречь силы для... Главной задачей оставалось обеспечение обороны Финского залива, поступов в столице. Вот. И, собственно, на это были нацелены основные силы, и вот они сберегались для решения этой главной задачи. Хотя, несколько забегая вперед, скажу, что вот в 17-м году, это вот во время Монзунской операции, молодой командующий флотом номер развозов контр-адмирал, он был готов, если бы, кстати, адмирал Шмидт решил обойти Монзунские острова севера и не дать уйти морским силам Рижского залива, вернуться в Финский залив, то он был готов выйти вот, с первой бригадой, Зарубаев командовал в это время уже, и дать бой. Вот это был первый случай, когда вот командование Балфлота было готово решительно применить вот свои основные силы.
Ну, еще одна просто деталь, чтобы это же наши слушатели понимали. Кроме русского флота, я так помню, что еще и действовали подводные лодки Великобритании, да, на этом театре. Они насколько успешны были, вообще зачем они там понадобились?
Ну, это очень долгая история. Зачем они понадобились, англичане сами не слишком явно представляли себе, когда их туда отправляли. Первоначально задача была, это еще осенью 2014 года, когда первая вот группа Е1 и Е9, там третья лодка не дошла. Это воздействие на немцев вот в районе Кильской бухты, в районе, где находился основной район боевой подготовки германского флота, с целью нанести урон им вот с этого направления. Вот. Потом они, так сказать, уже начали постоянно базироваться на наши порты балтийские, поступили в оперативные подчинения нашему командованию. Эта группа она наращивалась. В 2015 году еще 3 лодки пришли. В 2016 году вот через север была проведена совершенно уникальная транспортная операция, когда 4 подводных лодки, типа, не знаю, СИ, англичане, наверное, говорят, или ЦИ, если латинский алфавит использовать, малые лодки прибрежного действия, вот были приведены в Архангельск на буксире, и затем вот по внутренним морским путям, там, Шексне, Сухоне, Мариинской системе, приведены в Ладогу, потом по Неве Финский залив. Вот. Эти лодки, конечно, маленькие, они используются в основном для действий оборонительных в прибрежных водах. А большие лодки, вот типа Е, они активно оперировали. В 2015 году достигли очень существенных успехов. вот, когда развернулись действия на коммуникациях противника. Правда, в 2016 году, надо вот здесь оговориться, что наше командование, конечно, нерациональными распорядилось. Оно их нацелило на борьбу с боевыми кораблями противника, вот, где они успехов, в общем-то, не достигли. А наши лодки, в свою очередь, которые нацеливались на содействие на вот этой шведской коммуникационной линии, железно-рудной, назовем ее так, вот, там тоже, ну, успехов, подобных английским, конечно, добиться не смогли, но в силу ряда причин, там, большой комплекс и тактических, и технических. Вот, но, конечно, английские лодки являлись очень существенным фактором обстановки на Балтике. Об этом говорит хотя бы тот факт, что при вот, переговорах о заключении перемирия главным условием вот, морской составляющей этих переговоров было, в общем-то, гарантия того, что английские лодки прекращают действие.
Их не интересовало. Это уже в 18-м году.
Да. Нет, тут конец 17-го, первое, вот, перемирие. Вот, вот это была единственная главная боль вот, немецкого командования на Балтике. Потому что русский флот уже, конечно, угрозы тогда не представлял никакой.
Ну, еще вот один тоже сюжет. Я вот недавно прочитал, что якобы уже в августе 17-го года планировалось ввести в строй новые суперсовременные линейные крейсера там, с 14-дюймовыми орудиями типа «Измаил». Это реальность или такой вот сейчас уже придуманный миф?
Ну, эти корабли строились, они были заложены еще до войны по вот, так называемой большой кораблестроительной программе. Но вот я повторюсь, когда были они, объемы судостроения военного, были пересмотрены с целью перераспределения производственных мощностей на нужды армии, вот в период вот, как раз катастрофы 2015 года, вот работы на них были свернуты, или во всяком случае, так сказать, они были выведены из числа приоритетных задач, вот, и они до конца войны-то в строй не вступили. Хотя находились там, ну, в достаточно высоких степенях готовности.
А вообще, какие они могли задачи выполнять? Какие-то очень странные корабли там, с не очень сильной защитой и мощным вооружением. Такое впечатление, что это вообще планировалось для каких-то океанских действий.
Ну, предназначение линейных крейсеров как класса, ну, довольно специфично, да. Они, так сказать, по размерениям, по мощности артиллерийского вооружения были сопоставимы. Иногда и превосходили, как «Измаила», например, линейные корабли. Но по защищенности, конечно, они отставали существенно. И вот Ютландское сражение, вот гибель трех линейных крейсеров английских, вот, конечно, это подтвердило. Вот что касается этих «Измаилов», ну, первоначально они должны были, так сказать, пойти на усиление вот, основной боевой эскадры на Балтийском море. Вот у них были определенные тактические задачи в ходе собственной эскадренного боя, как более быстроходная часть, там, более активным маневрированием, там, принуждать противника к определенным там, занятию позиции, охватывать его там фланги, разные маневры осуществлять. Вот. Но вот, относительно вот, конкретно именно этого соединения, вот, бригады крейсеров линейных типа «Измаил», были планы вообще перевода их в Средиземное море. И даже французы там выразили готовность, это еще до, вот, в довоенные контакты морских генеральных штабов России и Франции, вот была такая, был такой прожект по ее готовности отправить их базировать на Безерту для действия в Средиземном море. Но это, как вы понимаете, из области теоретических рассуждений так не вышло.
Да, так же, как не вышло потом перестроить там один из них в авианосец уже в советское время.
Ну, были там разные были планы, да, относительно их, но они...
Кончилось все печально, металлоломом.
Да.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, Денис Козлов, историк, капитан первого ранга у нас в студии «Эхо Москвы». Собственно, давайте о революции и предреволюционном вот таком времени на том же флоте. Вот в некоторых публикациях говорится о том, что на флоте, там, в морском генеральном штабе были офицеры, которые якобы поддерживали связь с Александром Гучковым, участвовали в заговоре по возможному смещению императора. Ну, вот ваше мнение, историка, были такие люди, не были, был ли заговор, не было?
Ну, кружок, так называемый кружок Ленгардена, да, он существовал по этому поводу. Есть совершенно блестящая, на мой взгляд, монография недавно была издана Смолина, вот, питерского коллеги. Вот. Они действительно вели там разные разговоры, в том числе и на политические темы. Но я бы не стал называть это заговором, поскольку никаких там действий, связанных с какими-то насильственными сюжетами там, или какими-то амбициозными политическими целями, у них не было, конечно. Вот. Я бы назвал это такой, ну, достаточно типичный для того времени склонностью интеллигенции, в том числе военной, вот, так сказать...
Фронта, да?
Не то чтобы фронта, а просто вот, ну, ситуация политическая у нас все более усугублялась, становилось понятно, что, ну, Россия, ну, не в состоянии ее прежде всего по своим политическим параметрам и экономическому состоянию, вот, соревноваться с передовыми европейскими державами, вести современную войну. И причина этого, естественно, волновали умы, ну, в том числе умы, так сказать, военных, в том числе морских офицеров. Но я говорю, ну, повторяю, называть, что это заговором, я бы не стал, хотя, возможно, я не знаю всего. Там, может быть, все что угодно. Вот.
Но, по крайней мере, на ход событий они серьезно не повлияли.
Нет, нет.
А как и когда на флоте узнали, собственно, о революции в Петрограде, и какова была первая реакция того же руководства флота?
Что касается руководства флота, ну, после вот известной телеграммы циркулярной высшему военному командованию, Непенин собрал совет флагманов и капитанов, вынес этот вопрос, в общем-то, на обсуждение, и, как, в общем-то, во всех высших руководящих эшелонах, несмотря на то, что многие, в том числе сам Непенин, он, конечно, не был в восторге от перспективы вот, отречения императора. Вот. Бахерев тоже там был, выразил желание, так сказать, завершить службу в новых условиях, но все-таки выполнять свои обязанности до конца войны. Вот. В целом, эта идея об отречении была поддержана. Вот. Но специфика ситуации на Балтике состояла в том, что она, вот это вот политические события, связанные с крушением династии, они сопровождались массовыми убийствами офицеров, кондукторов, в Кронштадте там, полицейских, жандармов. И все это происходило достаточно жестоко, иногда просто там, в зверских формах. Там по-разному, существуют разные подсчеты, но в любом случае там, ну, больше 100 человек было убито, там доведено до самоубийства.
То есть от адмиралов до...
Прежде всего был убит сам командующий флотом Непенин, естественно, в форсе. Целый ряд адмиралов и старших офицеров были убиты. В Кронштадте, в том числе, вице-адмирал Вирен, военный комендант Кронштадта и главный командир порта. Вот. Достаточно много людей, офицеров погибло и на, кстати, корабельных соединениях, в Гельсингфорсе в основном, и в Кронштадте, вот, в береговых учебных подразделениях. Вот. И больше 300 человек было арестовано, некоторые находились по страже там чуть ли не до лета. Вот. Ну, это достаточно тяжелые события. Вот, вот это выплеснувшаяся, так сказать, вековой антагонизм, который вот на флоте сохранился в большей степени, чем в армии, в силу целого ряда обстоятельств, он привез вот таким тяжелым результатом.
А есть какие-то объяснения, вот почему такой всплеск ненависти к офицерам, причем это, ну, вот я тоже посмотрел публикации, на некоторых кораблях вообще никаких эксцессов не было, а где-то просто, так сказать, там десяток человек убили.
Не было эксцессов на кораблях, которые активно занимались боевой деятельностью. На подводных лодках, где вообще люди спаяны, так сказать, общими трудностями, общими опасностями службы. На миноносцах практически, ну, были, но не в таких масштабах, как на больших кораблях. Вот в Ревеле, в Манзунде прошло практически спокойно. Вот основные эксцессы были в Гельсингфорсе и в Кронштадте. Что касается причин, это огромная проблема и огромный, так сказать, целый пласт тут аргументов выдвигается и, вероятно, еще будет выдвигаться в этой связи. Но я бы сказал, что главное, вероятно, состоит в том, что личный состав, я имею в виду нижние чины, правда, это наименование было отменено временным правительством, но на период февральского еще, так сказать, было в ходу. Вот это была наиболее образованная, наиболее организованная часть, ну, вот, представителей трудящихся классов, находящихся в армии.
Да, там, по-моему, 87% грамотных было, что для, да, России, грамотных, конечно, грамотных, это очень,
да,
много.
Было все-таки побольше, чем в армии, да. Хотя вот социальный состав, у нас вот была такая догма долгое время в литературе, господствовало мнение, что вот социальный состав матросов принципиально отличался. Он якобы был более рабочим, в отличие от более крестьянской армии. Вот последние исследования показывают, что это не совсем так. Там принципиальной разницы не было. Но вот особые совершенно условия службы, больший процент грамотных, вы совершенно правильно заметили. Плюс на Балтике вот во время зимних ремонтов контакты с рабочими очень интенсивные, вот, соответственно, с социалистической и революционной пропагандой. Вот. Но даже не это главное. Главное вот сами условия службы, на особенности службы на кораблях. Вот пропасть между офицером и матросом с точки зрения бытовых условий, с точки зрения вот самой, ну, самой, что ли, традиции взаимоотношений, которые, кстати, вот англичаны, которых мы говорили, просто шокировали. Вот когда они пришли и стали, так сказать, общаться с нашими моряками, со своими товарищами по оружию. Вот эта пропасть сохранялась. Здесь надо сказать и об огромной, так сказать, текучести офицерских кадров. Да? Вот такой ситуации, когда в армии там штабс-капитан 10 лет командует ротой и знает там всю подноготную каждого своего молодца, бойца. Вот на флоте такого близко не было, вот эта цензовая система, хотя она, конечно, претерпела существенные там модернизации после русско-японской войны. Но, тем не менее, вот, ну, больше 2-3 лет должности никто не оставался. Вот, то есть, карьера была очень интенсивной с точки зрения изменения мест службы. Вот. И вот, вот эти все факторы, и ну, многие другие. Тоже не случайно и в Германии, да, ноябрьская революция пошла с флота. В Австрии были очень, в Австрии-Венгрии были существенные волнения уже в 17 году. Вот. И это все вот привело в комплексы к тому, что флот стал вот авангардом, конечно, вот этих событий. Красой и гордости революции, как потом стали.
Скажите, а есть основания у нас считать, что вот на флоте, именно в Гельсенфорсе, скажем, на ряде кораблей, вот тут называют такие, как Андрей Первозванный, Павел Первый, была действительно очень серьезная такая тайная организация, в которой участвовали и большевики, и эсеры, и, собственно, она начала вот эти акты насилия, так сказать, мятеж и так далее.
Нет, ну тайные организации революционные, во всяком случае большевистские, едва ли там присутствовали. Их очень основательно вычислили в 19 году, когда была раскрыта вот серия ну, подготовляемых организованных выступлений, вот, наподобие того, что была революция 5-7 годов. Я думаю, что здесь не надо переоценивать какую-то лидирующую роль каких-то политических сил. Я повторяю, что это было ну, значительно, на мой взгляд, в значительно большей мере, конечно, стихийно. Это вот было выплеск вот многовекового антагонизма. Тем более, что многие офицеры, надо сказать, что сказать, называть вещи своими именами, они ну, давали повод для ненависти, прямо скажем. Многие пострадали совершенно невинно, просто многие требовательные к службе офицеры, действительно, особенно с немецкими фамилиями. Вот. Но там были такие, кстати, матершинники и держиморды, что будь здоров, вот, которые, в общем-то, относились к своим подчиненным как к животным. И нет ничего удивительного в том, что, так сказать, подчиненные, как только у них появилась возможность, отнеслись с ним так же. Вот это, в частности, к Верну относится.
Ну, а как насчет немецких агентов? Что-то там просматривается или это, опять же, тоже такая легенда?
Есть такая точка зрения, да. Вот относительно убийства Непенина, в частности. Хотя, по-моему, в 70-е годы была опубликована книга у нас в стране, где-то на юге, вот, где ее автор... Фамилия Вавилов, по-моему, я могу ошибаться. Вот он прямо написал, что он, будучи матросом, застрелил командующего флотом. Вот. Но есть точка зрения, вот некоторые мои коллеги его высказывают периодически о том, что там не обошлось без, кстати, деятельности германской агентуры, что вполне возможно. Вот этого Шуцкора финляндского. Вот. Но мои настойчивые просьбы все-таки как-то подтвердить это документами пока не увенчались успехом. Хотя дыма без огня, вероятно, нет.
Ну, там такая странная действительно история, какой-то караул его вел, так сказать, на площадь, там то ли его судить собирались, то ли поговорить с ним, и застрелили в спину, то есть совершенно непонятно действительно событие. Ну, вот в этот момент я так еще читал, что был уже выбран фактически новый командующий, другой, адмирал Максимов. А вообще, как это все происходило? То есть, один командующий есть, другого выбирают, то есть, это уже была такая неуправляемая, видимо, стихии, да, в начале марта.
Да. Ну, вот эта вот, да, волна выборности начальников, она потом, ну, была, если не узаконена, то, во всяком случае, введена в широкую практику. Только на Балтике, вот о которой мы говорим сегодня, до июня около 500 адмирал-офицеров было избрано именно. Ну, причем не все эти назначения надо признать удачными, в том числе назначение, конечно, Максимова. Вот. Ну, он на волне, он был в это время начальником минной обороны, такое объединение, включающего в себя легкие силы, миноносное существовало на флоте. Вот. И, в общем-то, вот, по крайней мере, свидетельствам, которые существуют в литературе, и, в общем-то, повел себя так по-популистски, вот на волне вот этого, на волне нелюбви к Непенину, вообще на волне, вот, так сказать, дискредитации в глазах нижних чинов офицерского корпуса, адмиралитета, вот он нашел, так сказать, возможность, ну, его недруги, недоброжелатели говорят, что он сам это инспирировал. Ну, трудно сейчас разобраться, что там на самом деле происходило. Но действительно, вот он пользовался популярностью в матросской среде, и вот, так сказать, и вот он был избран на эту должность, и впоследствии временное правительство пришлось ее утвердить, потому что куда было деваться. Вот, хотя надо сказать, что вообще вот, кстати, Реноме и точку зрения Ани Пенина, который, особенно в эмигрантской, конечно, литературе, они его ненавидели там всеми фибрами души. Вот. Это тут гораздо более сложный человек. Надо сказать, что вот малоизвестный факт такой, что вот когда в 13-м году родился вот альтернативный план воздействия на немцев и предотвращения вот внезапного нападения на Финский залив, он состоял в том, чтобы организовать диверсию, так сказать, в шлюзах Кильского канала, поставить минные заграждения на выходах из датских проливов и там дать вот, собственно, позиционный бой. Вот автором вот этой нетривиальной идеи был как раз Максимов, который в то время командовал бригадой крейсеров. Вот, то есть это был не такой, так сказать, зашоренный и, так сказать, вульгарно стремящийся там исключительно к власти человек. Тут все гораздо сложнее.
Ну, вот последнее для нашей первой части разговора. А кто, так сказать, возглавил в целом флот в тот момент? Кого временное правительство, так сказать, назначило руководить всем этим и Черноморским, и Балтийским флотом?
Ну, в структуре временного правительства в то время был министр один, военный и морской, Гучков, да, и фактически он привлек к управлению морским ведомством молодого тогда адмирала Кедрова Михаила Александровича, впоследствии известного, кстати, лидера белого движения, эмигрантского деятеля. Вот, он фактически, ну, позднее стал начальником морского генерального штаба, и он фактически вот, кстати, занимался управлением морским министерством, потому что Гучков, ну, мало того, что он был мало сведущ вообще в военных делах, и, конечно, его львиную долю его времени и забот отнимала армия.
Ну что ж, спасибо. Замначальника Института военной истории капитан первого ранга Денис Козлов. Мы уходим на новости.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В программе «Цена революции» мы продолжаем наш разговор с заместителем начальника Института военной истории, капитаном первого ранга Денисом Козловым, о Первой мировой войне и ситуации на Балтике в 1917 году. Ну, вот, Денис Юрьевич, значит, смотрите, лед растаял, значит, страсти немножко улеглись. Что происходит на вот этом театре военных действий, на море, на Балтике, где-то до осени 17-го года? Какие-то серьезные были события?
Ну, до осени серьезно 17-го года интенсивных боевых действий на этом театре не велось. Поскольку директива ставки осталась, в общем-то, без сколь-нибудь существенных изменений на кампанию 17-го года, задача оставалась прежней. Недопущение германского флота в Финский залив. Но единственная новация стала в том, что вот появилась возможность несколько усилить тяжелыми кораблями морские силы Рижского залива после углубительных работ в Манзуне. Туда стало возможно переводить вот «Царевич», «Славу», все крейсера. Вот в целом ничего принципиального не изменилось. И вот основные усилия были сосредоточены на наращивании вот системы позиционной обороны. И вот, надо сказать, флот достиг серьезных успехов. Потому что, ну, действительно, система была очень сильно разветвленной. Вот с установкой батарей на Церель 12-дюймовых. Несмотря на то, что, в общем-то, вот к концу лета мы оставили Шловский плацдарм вот на левом берегу западной длины, ее, так сказать, впадение в Рижский залив, Рига была сдана. То есть противоположный берег оказался в руках противника. Но, тем не менее, вот даже в этих условиях вот, ребенская позиция, она выглядела достаточно устойчивой. Вот. Ну, там достаточно сказать, что там около 300 орудий уже вот насчитывалось к этому времени. И вот сама глубина вот этой, с появлением передовой позиции, фланговых шкерных позиций, вот глубина вот этой оперативной обороны, которую следовало бы преодолеть противнику, вознамерился он, так сказать, нанести удар в направлении столицы, там, ну, достигло совершенно беспрецедентной величины 150 метров. Почти 300 километров вот надо было пройти неприятелю под непрерывным воздействием там разного рода ударов, там, минных заграждений и прочее. Вот в этом направлении шла деятельность. Ну, продолжались действия на коммуникациях противника без, правда, особого успеха. На этот раз мы потеряли там 4 подводные лодки, там без сколь-либо серьезных достижений.
Причем есть
там, ну, 2 очевидно погибли на минах. В остальных случаях там есть определенные указания на преследование противолодочными силами германскими, которые, кстати, очень усилились и стали гораздо эффективнее действовать. Но весьма вероятно, что вот общее, так сказать, снижение качества эксплуатации техники, вообще снижение дисциплины во всех ее проявлениях, конечно, вот.
Ну да, эти тоже, комитеты, да, тоже, они там, да, митинговали, да, идти,
вот
или не идти.
Вот эта ситуация, она усугублялась, конечно, очень серьезно вот общим вот этим процессом так называемого углубления революции. Ну, вот про выборность мы уже сказали. Вот известный приказ номер 1 Петросовета, да, с в соответствии с которым создавались комитеты. Повсеместно был создан Центральный комитет Балтийского флота «Центробалт». Вот. Несмотря на то, что временное правительство пыталось оградить военное командование от того, чтобы комитеты вмешивались в решение оперативных вопросов, они вмешивались. Вот. Вот эта ситуация, она усугублялась очень серьезно. На Черноморском флоте Волчаку удалось немножко задержать этот процесс, но на Балтике он шел, так сказать, конечно, очень высокими темпами. И вот к началу как раз событий, связанных с Манзундом, уже, так сказать, во всей красе вот эта вся революционная ситуация и революционный порядок, точнее, беспорядок, он проявился уже в полной мере.
Но я так понимаю, что Кронштадт вообще не был под контролем временному правительству, оттуда периодически там какие-то матросские экспедиции приходили в Петроград летом 17-го года.
Ну, Кронштадт, да, Кронштадт это совершенно особая была, конечно, территория в этом смысле.
Такая республика, да, ну, анархическая.
По многим параметрам, да, по многим параметрам, да. Там были очень специфические контингенты, кстати, военнослужащих.
То есть там это... же какие-то арестантские роты были, да?
Ну, там были в основном учебные подразделения. То есть, это не боевые части, которые там участвовали в военных действиях. Вот это люди, которые совершенно имели иную восприимчивость к пропаганде революционной. И самое главное, и то, что, вот, собственно, на мой взгляд, проложило дорогу вот дальнейшему усугублению ситуации, то, что виновники событий, вот этих всех убийств, они не были никак наказаны. То есть, все это осталось безнаказанно. Временное правительство или не захотело, я думаю, скорее просто не смогло поставить точку в этой истории. Вот, и, конечно, вот ее, кстати, последействие очень оказывало серьезное влияние на ситуацию в дальнейшем.
Хорошо. Ну вот, собственно, какой смысл был для Германии начинать вот это наступление на острова Рижского залива осенью 1917 года? Что принципиально изменилось, что они хотели, так сказать, достичь, показать и так далее?
Ну, согласно официальным директивным документам, существует, так сказать, директива Вильгельма на этот счет, существуют определенные, кстати, документы адмирал-штаба, командование на Балтике. Они, кстати, вот недавно были немцами, нашими германскими коллегами опубликованы. Очень, так сказать, хорошая подборка, такая репрезентативная. Хотя еще в 20-е годы фон Чишвиц, в общем-то, основные документы опубликовал. Они у нас были опубликованы на русском языке еще в 1937, по-моему, году. Вот, задача состояла в том, чтобы, так сказать, обезопасить вот приморский фланг, кстати, Остфронта, да, 8-я армия там действовала, вот воздействие наших морских сил Рижского залива, которые их очень беспокоили, вот, и создать, в общем-то, возможности для использования Рижского залива в транспортных целях, как там написано в этой директиве. Ну, понятно, о чем идет речь. Вот. Подтекст вашего вопроса, это, видимо, в том, были ли мотивы, связанные с необходимостью, так сказать, активных действий для флота открытого моря, потому что там тоже начинались проблемы с нарастанием революционных настроений, определенные признаки опасности.
Ну, задействовать, да.
Появились. Да, чтобы, вот, так сказать, дать активную работу, потому что, конечно, в Северном море, надо понимать, что в это время шла уже неограниченная подводная война, активные и действия надводных сил, в том числе и флота открытого моря, они заключались в том, чтобы обеспечивать главным образом выход из вращения подводных лодок. А тут вот была возможность провести самостоятельную акцию. Ну, во-первых, я сразу скажу, что никаких документальных подтверждений такого мотива, как фактора принятия решения. Но если я скажу, что нет, наверное, я много на себя возьму, скажу, что мне таких неизвестно. И в опубликованных, вот, в том числе недавно, документах об этом, хотя в подстрочнике, в примечаниях одной из директивных бумаг, там речь об этом идет, но с примечанием, что это, так сказать, вещь, которая была за скобками и имелась в виду. Но не более того. И кроме того, сразу же, вот как только эта вещь возникла, и, естественно, такой мотив стал на повестке дня, морское командование, оно вообще очень скептически относилось к перспективам этой операции. Он сказал, оно выдвинуло такой контраргумент простой, что боевой дух поднимется в том случае, если противник будет виден, если мы дадим ему бой, и если мы нанесем ему поражение. Но в этом случае придется дело иметь с минами, с подводными лодками, главным образом. И как это повлияет на боевой дух личного состава, это большой вопрос. Поэтому, в общем-то, этот мотив, он был в достаточной мере дискредитирован сразу же.
А вот был ли целью Петроград, как тогда, по-моему, любили писать в газетах, или там, ну, хотя бы Ревель, то есть Сталин, например, как крупная военная база, то есть сначала занимаются эти острова, а потом там какой-то десант в Эстонии и так далее?
Я повторяю, в директивных документах об этом речи нет. Вот эта точка зрения, которую вы озвучили, она имела широкое хождение вот в нашей историографии, где-то начиная с конца 40-х годов.
Вот-вот.
Вот. И базировалась она сначала на вырванных из контекста там паре цитат из Ленина, который сказал, что не доказывает лишь вот тот факт, что значит, русский, там, английский флот никак не поддерживает, русский флот саботирует то, что, так сказать, Керенский в сговоре, вот это совершенно, конечно, парадоксальная теза, с союзниками вознамерился сдать столицу немцам, которые, в свою очередь, таким образом хотят задушить там, назревающую социалистическую революцию. Потом эта точка зрения, ну, вот в 64-м году, в двухтомнике Первой мировой войны, она уже была, так сказать, изъята из обращения, там уже, так сказать, другой был аргумент, одно из донесений Волкова, военно-морского агента в Лондоне, где он говорит о том, что вроде бы есть сведения, говорящие о том, что вот немцы потом планируют развить вот это наступление, в том числе в направлении Петрограда. Но повторяю, вот в германских оперативных документах об этом речи нет. Да и я не знаю, какой был резон, вот так, если, так сказать, абстрагироваться от оперативных вопросов, в чем, так сказать, политический резон был туда наступать вот именно в этой обстановке. Когда они понимали, что революция дальнейшая, так сказать, политический катаклизм, это вопрос времени, да.
Какие силы были использованы Германией вот в этой операции? Собственно.
Ну, достаточно крупные силы флота были привлечены во второй всего раз во всей Первой мировой войне. Вот в августе 15-го года крупная группировка была развернута сюда. И вот в 17-м году сейчас, ну, 10 линейных кораблей, в том числе вот новейший Байерн с 15-дюймовой артиллерией, вот один линейный крейсер, там достаточно многочисленная группировка легких сил. Достаточно серьезные силы, которые вот должны были обеспечить успех этой операции, в том числе при выходе из Финского залива вот основных сил русского флота. Вот в 15-м году такая же, кстати, идеология закладывалась в это решение. Достаточно крупные силы. Собственно, десантный корпус вот фон Катена, ну, там была одна усиленная дивизия, там что-то, каких-то крупных сил сухопутных не привлекалось. Вот общее руководство определял генерал пехоты фон Гутье, или фон Гутьер, как иногда транскрипируется эта фамилия у нас. Хотя, надо сказать, что вот сама организация контруправления вот этими силами, она, конечно, немцами очень долго вырабатывалась, там, с большими скандалами, с большими, там, кстати, обменными мнениями. Принц Генрих Прусский настаивал на том, чтобы, так сказать, и апеллировал своему брату непосредственно о том, что он должен руководить всеми этими делами, потому что он главнокомандующий на Балтике. Причем он намеревался это делать из Киля, традиционно с берега. Вот. Командование флота открытого моря считало, что надо все это возложить на соответствующего начальника из вот, корабельных сил флота открытого моря. В данном случае Шмидт там вице-адмирал руководил. Вот. Но победила точка зрения, так сказать, верховного командования сухопутного. И, в общем-то, было, общее руководство было возложено на, так сказать, сухопутного начальника. Ну, победители не судят, успеха они добились, поэтому можно считать, что в этих условиях такая форма, наверное, была, в общем-то, оправданной.
Ну, вот эта операция, по-моему, Альбион, да, она началась в конце сентября, и вот десант очень легко высадился на остров Эйзель. А что, собственно, произошло? То есть, пропустили вот это событие или реально не могли русские, так сказать, войска и флот сопротивляться этой высадке? Собственно, насколько я понимаю, так сказать, военное искусство, вот возможность противостоять десантной операции, это самое успешное, это как раз в момент высадки.
Ну, и то, и другое. Ну, и немцы, во-первых, добились внезапности оперативной и тактической. Хотя разведывательные данные о том, что вот и в Либаве концентрируются собственно десантные силы, войска и силы флота появились крупные на Балтике, они имели место, но надо сказать, что командование флота оно, ну, было дезориентировано многочисленными предыдущими подобными донесениями. Там речь шла о чем угодно. О высадке там, об Оланском районе, Финляндии. Там, ну, масса была. Вот мы недавно проводили круглый стол по этому поводу у себя. И вот один из закладов был посвящен вот как раз вот этим разведывательным сюжетам. И вот там были просто процитированы эти донесения. Очень широкий спектр там и по срокам, и по географии.
То есть они не смогли отфильтровать.
Вот, да, они не смогли отфильтровать. И когда появилась, в общем-то, действительно достоверная информация, она не была должным образом воспринята как руководство к действию. Хотя вот английская лодка, которая находилась перед Либавой, она заметила признаки там, выхода достаточно крупных сил, но не придала этому значения особого. Вот. Вследствие этого русское командование было лишено возможности провести еще одну, в общем-то, достаточно эффективную, реализовать меру, это воздействовать на десантные силы на переходе морем, прежде всего, хотя были для этого возможности, да, в те же вот подводные лодки. Вот, и поэтому вот, немцам удалось достичь внезапности, хотя отпор был некоторый, да, со стороны береговых батарей, вот, в том числе вот, бухте Тага, и они, правда, были там достаточно оперативно подавлены. Вот. На минах там некоторые потери противник понес, как он того и ожидал. Потому что вот главная, это, собственно, проблема, как виделось немцам, справедливо. Вот она была в минах, как Хоффман писал, в том, что касается мин, русские большие мастера, и этого надо опасаться. Вот. Но, тем не менее, они высадились, и, в общем-то, сухопутные войска, которые составляли, это вот 107-я дивизия генерала Иванова, там, усиленная другими некоторыми подразделениями, вот она, конечно, эффективного противодействия не оказала. Вот. И не на этапе боя за высадку, собственно, и не в дальнейшем, вот, собственно, в боевых действиях уже непосредственно на островах.
Угу. Ну, то есть, просто разложившаяся армия была,
да,
в этот момент.
Да, да.
Ну, а вот флот, собственно, как-то пытался дальше противодействовать этой операции? Вот описывается там такой бой, как ключевой на Косарском плёсе, да, 1 октября 1917 года.
Ну, да, флот, конечно, был разложен в меньшей степени, надо сказать, чем вот эта 107-я дивизия. Это третье очередное, так называемое, соединение. Они в лучшие времена там еще не отличались особой боевой стойкостью. Вот. Флот же пытался организовать там ряд активных действий для, так сказать, отпора противнику. Вот, командование группировкой этой было возложено на Бахерева, вице-адмирала.
А сколько они кораблей туда смогли привезти?
Ну, там, собственно, была вот основная группировка, это несколько тяжелых кораблей. Вот линкоры «Слава» и «Цесаревич», крейсер «Баян», потом еще крейсер «Макаров», там адмирал Макаров там появлялся. Ну, и вот минная дивизия, собственно. Это несколько дивизионов скалодных наносов, там несколько нанерских лодок. Английские лодки маленькие вот эти действовали внутри Рижского залива. Кстати, вот одна из них торпедировала плавбазу «Индианола» германскую, там добилась успеха определенного. Что касается Косарского плёса, это был не один бой, это был целый цикл боев. Вот он вошел в нашу историографию как борьба за Косарский плёс. Его вели, ну, без карты нам тут, может быть, тяжело понять. То есть, это задача наша состояла в том, чтобы не дать германским легким силам выйти к острову Маун, да, вот этой дамбе, которая оборонялась, и, собственно, вот воздействовать на пресечь возможность движения по собственно, Манзунду, да, то есть это путь отступления для морских сил Рижского залива в случае неудачи. Вот немцы, со своей стороны, вот для того, чтобы показать содействие войскам, которые штурмовали дамбу, и вообще вот, вот обстановку здесь изменить для себя в более благоприятную сторону, они пытались его прорвать. Вели там в основном действия миноносцы с нашей стороны канонерские лодки, в том числе при поддержке тяжелых кораблей с обеих сторон. Вот борьба шла с переменным успехом, и вот бой, о котором вы говорите, он закончился, собственно, тем, что там был погиб наш эсминец «Гром». Вот. Наши морские силы были постепенно оттуда вытеснены, но они сохранили, они выполнили свою главную задачу, они сохранили возможность вот, движения по Манзунду, с которым, собственно, потом основные силы ушли в Финский залив.
То есть это пролив, который был углублен, да, таким искусственно таким каналом.
Манзунд, да. А плюс сам это, собственно, вот эта акватория между Эзелем и Дага.
Вот там вот целая такая есть героическая сага об этом эсминце «Гром», там, о том, как они воевали, там, кого-то потопили и так далее. Можно немножко об этой истории, так сказать, поговорить? Там вот, что там легендарного, а что действительно реально?
Ну, реально состоит в том, что вот эти корабли и канонерские лодки, большинство эсминцев вот дивизии «Старка», они, в общем-то, ну, сражались в лучших традициях нашего флота с превосходящим противником до последней возможности. Вот. И, в общем-то, честь Андреевского флага там не опозорили. Вот сага же состоит в том, вот эта сага состоит в истории вот этим Самончуком, да, который якобы...
Старшина Фёдор Самончук.
Да, якобы, да, вернулся, взорвал корабль, параллельно, так сказать, с этим еще и германский корабль, который пытался его там захватить.
Потопил.
Но это сага, как вы понимаете, да. Корабль затонул, так сказать, уже во время попыток немцев взять его на буксир, ну, просто от повреждений боевых. Вот. Это отдельная тоже история происхождения ее. Вот она связана с параллельно происходившим вот время съездом депутатов Балтийского флота в Гельсингфорсе, вот как раз во время
основных
боев, да, он, что вызвало, кстати, очень уместное саркастическое замечание министра морского Бердерецкого по этому поводу, что надо бы находиться в частях, вообще говоря, делегатом.
Какая резолюция, вот я тут выписал, матросы докажут всему миру, что революционный флот, защищая революционную Россию, погибнет, но не отступит перед флотом германского империализма. Красиво.
Да, кстати, вот надо сказать, что вот это событие, оно, конечно, очень серьезно ослабило. Потому что вот, люди, которые вот являлись активом, грубо говоря, наиболее сознательная часть, которая понимала, что надо, в общем-то, цементировать оборону и упорно сопротивляться в интересах революции, прежде всего, вот они как раз находились вот время там. Вот, и это не поспособствовало, да, повышению, так сказать, устойчивости обороны. Вот, и имели место, конечно, абсолютно безобразные случаи. Вот, хрестоматийный наиболее пример – это вот отказ команды Припяти, заградителя, от выполнения задачи, постановки заграждения, вот, благодаря которой не удалось вот перекрыть вот этот самый Касарский плёс, о котором мы говорили.
То есть, с одной стороны, были герои, а с другой стороны, мягко говоря, дезертиры.
Да, были случаи высокого героизма, что тут тот же морской батальон смерти капитана второго ранга Шишко, который там геройски бился за эту самую дамбу. Вот, и добился там успехов, и контратаковал успешно. Вот и только благодаря просто общему крушению всей ситуации, конечно, они вынуждены были оставить
свои позиции. Но вот этого Самандчука в 1955 году наградили аж орденом Красного Знамени. Это что было? Просто попытка, так сказать, какую-то построить преемственность между флотом Старой России и Советским флотом? Такая.
Я думаю, это была акция в контексте вот общих усилий по... Вообще изменение трактовки этого события. Здесь вот надо, может быть, поподробнее об этом сказать. Что в 20-30-е годы о Манзунской операции писали военно-морские специалисты, вот в том числе участники этих событий. Бахерев сам написал отчет в рамках вот работы морской исторической комиссии. Вот. Очень хорошую работу написал Косинский с очень хорошим предисловием Жерве. Вот таким самостоятельным значением даже имеет это предисловие. Вот. Причем эти люди, была тогда же, я говорил, опубликована на русском языке вот книжка фон Чишвица германская. То есть эти люди смотрели на это событие с военной точки зрения и не зацикливались там на морально-психологических, политических моментах, а пытались выявить наши недочеты, причину успеха противника в сугубо военном отношении. И, в общем, там достаточно анализ был произведен квалифицированный. Вот ситуация изменилась в 50-е годы, когда эта естественная парадигма резко изменилась, и поражение, естественно, допустим, обусловленное в значительной мере объективными причинами, стало трактоваться совершенно иначе, как победа революционных моряков Балтийского флота, которые сорвали вот эти самые замыслы немцев захватить Петроград в конечном счете, причем, повторяю, парадоксальным образом, при содействии Керенского и наших союзников тогдашних. Вот. И это, конечно, потребовало пересмотра всего идеологического контекста этого события. Вот появилась масса книг Пухова, Матвеева, ряд других исследователей, где это уже стало первой победой революционного Балтийского флота. Вот такие парадоксы историографические имели место. Вот. И, в общем, только в последних работах, последних лет как-то акценты, в общем-то, эти переместились в какие-то более... адекватные места, да. Поэтому я думаю, что с историей с Самандчуком это один из элементов этого процесса.
Немножко мифотворчество. Конечно, эсминец он не топил. По крайней мере, воевал там. Может быть,
здесь неприятное, может быть, в том смысле, что там действительно были реальные подвиги людей, которые даже в этой обстановке хаоса, бегства и дезорганизации полной, в общем-то, вели себя геройски. Были реальные живые люди.
А каковы были потери сторон, собственно, российского флота и, собственно, немецкого?
Потери не были значительными с обеих сторон, но мы потеряли славу. Она во время боя, точнее после боя на рейде Куйваст, собственно, такого центрального момента морской части этого сражения. Получил повреждение, не мог пройти этим угловым фарватером, его там затопили. Потеряли мы там некоторое количество малых кораблей. Немцы тоже серьезных потерь не понесли, хотя много кораблей, в том числе и крупных, подорвалось на минах. Без, так сказать, гибели. Потери не были серьезными. Мы принесли серьезные потери в людях на сухом пути, на островах. Главным образом взятые в плен. Там более 20 тысяч человек. 22 тысяч человек немцы, как пишут в своих работах, было взято в плен. Вот. Больше того, немцы даже перевыполнили свои задачи. Они захватили и Дага тоже, которую не планировали захватывать. Там еще ряд островов, в том числе, кстати, там с точки зрения сугубо военной, это вот операции, сопутствующие события дают много очень нового. В частности, там впервые были захвачены острова воздушным десантом посадочным.
Вообще там активно, да, по-моему, использовались немцами вот военно-воздушные силы.
Да, впервые, да, кстати, в истории немцы использовали самолет в качестве носителя минного оружия. И мы там, кстати, потери первые понесли на минах, поставленных авиацией.
А что, порядка 100 самолетов и плюс дирижабли, да?
Да, да. То есть она с точки зрения вот военного искусства, военно-морского в данном случае, она дает очень много интересного. Вот тот же бой на рейде Куйбышев, это вообще единственный в мировой войне, вот, правда, конечно, в ограниченных масштабах, но все же это вот апробация вот так называемого боя на минно-артиллерийской позиции, к которому мы готовились там еще задолго до Первой мировой войны. Вот там эта вот форма, она получила практическое воплощение, единственное, подчеркиваю, и, в общем, дала потом богатую пищу для размышлений вообще вот о перспективах этой формы боевых действий.
А какова была судьба адмирала Бахерева, который командовал, собственно, флотом, и в таких условиях сделал это не очень неплохо, скажем так?
Ну, Бахерев продолжал служить вплоть до Октябрьской революции, затем, вот, когда последовало массовое увольнение офицеров, адмиралов, их уход со службы, он остался здесь, в России, в Советской, вот, работал в Морской исторической комиссии, причем вот этот самый его отчет, так называемый, великолепная совершенно работа, она лишена недостатков с точки зрения вот отсутствия данных о противнике, но это естественно, их просто не было под рукой. Вот, чрезвычайно, так сказать, фактологически насыщенная и не лишенная авторских оценок, поскольку автор непосредственно управлял там силами. Вот. Ну и затем он, кстати, погиб по каким-то очень маловменяемым там обвинениям с точки зрения вот участия вот в контрреволюционных делах. Вот, и погиб.
В заключение,
уже,
да?
Да,
да. Да, и ну вот еще один вопрос, собственно, то есть можно сказать, что вот это вот Мазунское сражение, это последнее такое сражение старого русского, ну, императорского флота, да?
Ну, императорским он тогда уже не был, но стали республикой. Ну, может, да, с точки зрения, может быть, каких-то формальных признаков, да, хотя, конечно, это был уже далеко не тот флот, даже с которым Россия вступила в Первую мировую войну. Он стал гораздо сильнее, так сказать, количественно и технически, но он стал гораздо слабее с точки зрения, вот, кстати, морально-психологического состояния.
Ну, на этом, собственно, боевые действия на Балтике уже прекратились, да?
Да, практически, да.
Ну, и остался еще один такой эпизод, это вот, собственно, вывод флота из Финляндии уже весной 18 года, пожалуй. Сюжет, да, который, с одной стороны, может быть, героический, да, а с другой стороны, по крайней мере, с точки зрения каких-то представителей белого движения, они там как-то тоже думают, а то думали, по крайней мере, о том, что лучше бы этот флот оставили в Финляндии. Вот. Может быть, потом он бы помог в гражданской войне. Вот. Ну, я думаю, что еще мы поговорим с нашим гостем, заместителем начальника Института военной истории, капитаном первого ранга Денисом Козловым, о войне на море. У нас остались еще сюжеты весьма интересные, связанные с деятельностью и британского флота, и с подводной войной, но это уже в наших следующих передачах. Спасибо. Программу «Цена революции» сегодня вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.